А у нас должны быть пропущенные лекции, да? И по порядку должны быть лекции про Индию. Поскольку Индия вызывает большой, как мне кажется, неправомерный интерес, но многие считают по-другому. Во всяком случае, интерес есть, мы его фиксируем, то мы можем, раз нас сегодня не гоняют, спасибо, дорогая, да? Оксанита тут владелец всего этого дома, значит, мы тогда давайте сегодня поговорим про Индию, сколько вы вот захотите слушать, да? Ну, в разумных пределах. Поговорим про религии Индии, это будет только тоже часть разговора, но мы же не можем все равно по-любому посвятить даже такой огромной теме, как Индия, в рамках нашего курса, больше, скажем, там, ну, 4 лекций. Но если, впрочем, да, вот это вот я хочу сказать с самого начала, если у вас есть интерес к этому особо углубленный, мы можем взять, например, 6, да, но это будет уже максимум, 6, так скажем, занятий, да, с которых сегодня, допустим, будет 2 или 3, как вы захотите, за счет каких-то сокращений, каких-то других там тем, которые есть, но они вас меньше интересуют, да, то есть вот мы можем так, да, зависит от того, каким образом все это сегодня развернется. Теперь, непосредственно по теме. В Индии, в том краю или в той цивилизации, которую мы сейчас называем Индией, религий великое множество. Может быть, не меньше, чем живущих там языков и рас. А там одних языков насчитывается более 300. Страшное дело. Это огромный пестрый конгломерат людей, вер, национальностей, религий. Поэтому там нет чего-то такого одного единого. И когда говорят даже про индуизм, как некую такую главную религию Индии, индийского субконтинента, то индуизм это тоже не, есть нечто цельное, такое унифицированное, ну как, скажем, ислам или там христианство. А это огромный сплав, это как такой вот, даже не многожильный кабель, это именно сплав с огромным количеством всяких составляющих, разных черт, разных взаимоисключающих мифологических представлений, ритуальных практик, психофизиологических тренингов, представлений о мире, о человеке в этом мире, о предназначении человека, там, о душе, о взаимоотношении богов и людей. Эти представления абсолютно различны. И индуизм, в отличие, скажем, от религии Европы, в рамках которых мы выросли, да, никогда не стремился к унификации. Вот тут надо сказать несколько общих слов, чем культуры Индии и индийская цивилизация отличаются от нашей. Дело не в том, что они ходят голыми и так и, скажем, не приобрели вкуса к одежде, а в том, что сам тип мышления индийской цивилизации, как оформившийся отдельно от европейской, он сильно отличается от того, к чему мы привыкли. То есть в их основе не лежит ни греческая, ни иудейская мудрость. Они как бы сами по себе формировались. И наши категории мышления, для нас базовые, основные, для них таковыми не являются. Мы мыслим по-другому. Да? Ни лучше, ни хуже. И не то, что там кто-то умнее, а кто-то хуже. Это не так. А просто на бытие, вещь очень сложную и многосоставную, Европа, в широком смысле, европейская цивилизация. И Индия смотрит абсолютно по-разному. Наше мышление, ну, условно, да, европейское, которое берет основу в Греции как в одном корне, и в Библии в другом. Мышление эмпирическое. В Индии оно абстрактное. Наше мышление этическое и моральное. В Индии оно ритуальное. Ритуал гораздо важнее морали. Да и есть ли вообще мораль? Наше мышление юридическое, закон, торжество закона, права, вот, ну, это же постоянно повторяющиеся вопли о правах человека, о правах индивидуума и так далее. Это базовая, так сказать, основа, краеугольный камень европейского мышления. Право и закон. Вместо этого в Индии миф, в котором, так сказать, все эти права тонут. Наше мышление очень сильно коллективное, да, вот как бы вместе прорваться, наш паровоз вперед летит, вот мы вместе паровозом спасаемся или вместе гибнем. В Индии гораздо все более индивидуально. И человека значительно больше озабочивает собственное, его личное удачное перерождение, чем судьба, скажем, его собратьев по касте, а в категориях народ, нация, племя они вообще не мыслят. А для нас это основополагающие категории, да? Племя. Потом из племени вырастает народ, нация, потом единоверцы. У них этого нет. И они не очень понимают, когда мы пытаемся наши категории к ним применить. Поскольку в технологическом отношении Запад все цивилизации обогнал, и силой оружия, денег и технологического прогресса все остальные под себя подмял, то, естественно, и категории мышления Запад пытался там привить. И в Индии это, возможно, удалось менее всего. Хотя Индия была колонией Англии и, в общем, довольно долго. «Проклятые белые обезьяны» – это из рассказа Киплинга. Там он описывает самого себя, человека, любившего Индию. Он родился в Индии, Киплинг. Да? Великолепно говорил на двух языках, на хинди и на урду. Был влюблен в Индию совершенно как бы вот, пламенно. И вдруг он услышал, значит, в адрес всех англичан замечательную фразу про белых обезьян. А сам же он себя не считал колонизатором, да, хотя таковым являлся. Он родился в семье чиновника английского. Для него было, казалось, очень обидно. И он, значит, вот уязвленный таким отношением, написал несколько рассказов, значит, с точки зрения того, что такое вот проклятые белые обезьяны дали Индии. Они дали ей много разного. Поезд. Индийцы не построили ни одного километра железных дорог по сравнению с тем, что построили англичане. Это примерно страна, которая летает в космос. Это довольно удивительная штука. Они дали этой стране лекарства, искоренили оспу, холеру, чуму. Страшное дело. Индия – родина всех инфекционных заболеваний. К вопросу о большой духовности, все инфекционные заболевания, которые эпидемиями выкашивали сотни миллионов людей, родились в Индии. Естественно, от глубокого соблюдения санитарных норм. Проклятые белые обезьяны приучили народ хоть каким-то нормам. Англичане принесли какую-то грамотность, смягчили нравы, искоренили дикие обычаи, например, самосожжения вдов, браков девочек в 10-11 лет, реальных, не виртуальных, а реально выдают. Вот эти все ужасы принесли проклятые белые колонизаторы свободолюбивым индийским племенам. Английский язык единственный в Индии, который понимают все. Потому что племена и народы, живущие там, говорят на языках столь различных, что нет никакой возможности понять. Ну, как, скажем, финны и грузины. Они вместе жили в одном Советском Союзе. Или эстонцы и грузины. Разве можно было бы представить себе, что они понимали язык друг друга? Да? Их объединял русский, как имперский. Ну, вот в Индии английский выполняет такую же функцию. Ну, а что до англичан? Как они жили? Есть книжка замечательная одного исследователя под названием «Чудо, которым была Индия». И он пишет, что индийская цивилизация задумана была превосходно, но как все подобного рода архаические цивилизации, загнила. Загнила. И там этот исследователь Блейквуд, он приводит такой тезис, что силой, которая объединила самые разные племена, народы и расы, была религия. Но при этом, интересно, эта религия никогда не стремилась к унификации. Вот это удивительно. Сколько мы знаем про библейскую религию, иудаизм и христианство, про ислам. Там обязательное стремление, чтобы все следовали единой букве. В индуизме ничего похожего. За все время, за тысячи лет существования религий индуистских, не было ни одной попытки собрать, скажем, в кавычках, всеиндийский собор, да? Например, брахманов, и выяснить, а вот что мы думаем про того, одного и того же бога или богиню, как мы себе представляем. Как-то унифицировать канон, например, иконографический, потому что изображают абсолютно по-разному, одинаковых богов и богинь. Кодифицировать тексты, какие тексты относятся к Писанию, а какие нет. Никаких таких попыток в Индии никогда не предпринималось. А это то, на чем стоит вся европейская религия. Да? Поэтому, естественно, там нет системы догм, там вообще нет системы, да? Поскольку систематичность мышления, проклятая греческая выдумка, индийскому мышлению не свойственно. Они не считают нужным мыслить систематически. И для них нет понятия. В их системе рассуждений, да, вот в их дискурсе, ничего же такие слова в праздник. Да, но я не буду больше. Вот в их рассуждении, да, в дискурсе интеллектуальном, нет понятия логически непротиворечивая система. Система уже все в себя включает. Ну, как жизнь. Жизнь не заботится о том, чтобы она была логичной, но все есть. Все есть. Рядом храм, а тут же рядом там какой-нибудь обоссанный сортир. Тут же прекрасные дамы шествуют в театр, рядом стоят грязные шлюхи. Мы же не осуждаем жизнь за это, понимаем, вот она такая многообразная. Да? Вот индийский взгляд в этом смысле на жизнь, вот он такой. Он не требует, чтобы жизнь была сведена к некой схеме. Европейское мышление обязательно требует схемы, чтобы все было разложено по ящикам. Идеал европейской цивилизации – это библиотека, где ты точно знаешь, на какой полке что стоит. То есть каталог, ты точно идешь, зал, полка, стенд, место. Ничего похожего на изменение. Поэтому там что-либо найти безумно тяжело. И когда пытаешься выяснить, например, что думают по поводу того или иного бога, богини, там, личной жизни, у них же у богов богатая личная жизнь, по поводу того, как этот бог относится к людям, да, какие функции он выполняет, ответов громадное количество, и никакой системы нет. То есть вот индуизм – это такое нагромождение всех сторон жизни и бытия. В этом его колоссальное отличие от религий европейских, которых мы знаем, которые всегда стремились к целостности, к системности, к структуре и к внутренней логичности. Вот в Индии этого не было. Но в этом есть и плюс, потому что любое явление, любого местного башка, любое явление природы, да, всегда можно включить в индуизм, это будет часть, приписать этому какие-нибудь божественные свойства, назвать каким-то именем, придумать облик какой-то человекообразный с включением животных элементов. Также человек с головой слона. Будет бог Ганеша. Или там человек с рыбьим хвостом. Или человек с корпусом обезьяны. Будет Хануман. Бог обезьян. И так далее. Вот индуизм всегда шел таким путем. Он не боролся с чужими богами, как это всегда делало христианство. Ничего там не искоренять огнем и мечом. Нет. А он местных богов включал в свой огромный, безразмерный, гигантский пантеон. Поэтому, конечно, в Индии никогда не было ереси, никогда не было сект. Потому что все, что возникало, индуизм себя как бы сразу включал. Все есть жизнь, да? Такой его девиз. Вот такая интересная. Кстати, определение самому индуизму никто не давал. Это невозможно определить, потому что нет никаких дефиниций, которые бы это явление описали. Махатма Ганди великий, да, которого вы знаете, улюбивший свою родину Индию, считавший, что, так сказать, родина всякой духовности, говорил, что главное в индуизме – это идея ненасилия и идея аскетизма. Они действительно там сильны. Но, во-первых, идеи ненасилия не во всех, так сказать, элементах индуизма одинаково, как, например, совместить это с принуждением, например, тех же вдов, чтобы они якобы добровольно шли на костер, на котором сжигают их мужа. Индуизм совершенно не отрицает насилие по отношению к иноверцам. Например, индуисты, которые не обижают ни обезьян, ни крыс, которые не давят комаров и червей, отсюда такое обилие насекомых в индийских жилищах, которые потрясают европейцев, а никого трогать нельзя, может быть, это твой переродившийся дядя. Только он сейчас принял облик таракана. Ну, а крыса точно тетя, да? Как бы не знал тетю подтвердить, что она портретно похожа. Поэтому они вот могут не обижать никаких живых тварей, но вместе с тем, услышав, что мусульмане зарезали корову, не какую-то священную, а просто свою выращенную, свою исламскую корову, они тут же без всяких колебаний могут сжечь исламский квартал или мечеть. Это запросто. И это религия ненасилия. Кстати, самого Ганди убили именно индуистские фанатики. Это его-то апостола ненасилия. Может ли быть более злобная насмешка над его определением религии, которое он дал. Не мусульмане, как мы бы ожидали, да? А он именно индуист. За то, что он, по их мнению, отступил от канона. Признал неприкасаемых такими же людьми. Ну, дойдем до этого. Что касается аскетизма, да, индуизм требует невероятных, чудовищных подвигов аскетизма. Ни одна религия так далеко не заходит в смысле вот этих ужасов умерщвления плоти. не одна. Хотя в любой есть ограничения, есть монашество как тип добровольно налагаемых самоограничений. Но здесь индуизм полный чемпион. Однако есть тантрические ответвления иудаизма, особенно на юге Индии, на дравидийском юге, вот туда вот, к городу Мадрас. Вы бывали в Индии, да? Город Мадрас, который сейчас Ченнай, Карнатака, туда дальше Керала, там сохранились эти тантрийские элементы. И храмы живы, и жрецы живы, и жрицы. А тантрическая религия подразумевает и культ плодородия, значит, оргии и секс. Причем секс как от души, так и ритуальный. Подразумевает и опьяняющие напитки. Не вино, конечно, да, вина нет. Винограда там не рос. Но иные хмельные напитки, которые на юге Индии готовят большие мастера из разного сырья. Это как-то слава с аскетизмом у нас ассоциируется, да, с нашими представлениями о аскетизме. Поэтому и этот тезис тоже критики не выдерживает. Что такое индуизм, сказать очень трудно. Единственное нормальное определение – это вот весь комплекс верований, который в Индии распространен. Теперь, всякая религия, всякая, индуизм, конечно, не исключение, всегда говорит одно и то же. О том, что нынешние догматы, вот нынешнее положение веры, оно было всегда. Бессмертные боги или бог вот так решили, и так оно всегда и было. И вот посмотрите, как это все здорово и хорошо. Ничего похожего нигде не было. Всякая религия приходила медленно, исторически развиваясь к тому положению, которое мы видим сейчас. И у любой религии, особенно у такой длинной, как индуизм, индуизм старше даже иудаизма. Христианству 2000 лет, иудаизму 4, а индуизму, видимо, около 6. То есть он самый старый, самый древний всех известных нам религиозных систем. И жив, прекрасно жив до сих пор, не думает помирать. А вот что потрясающе, да? За 6 тысяч лет не утратил жизнестойкости. Но, конечно, за такую длиннейшую историю ясно, что были определенные исторические этапы в его развитии. Были изменения, было перетекание одного в другое, замены одного другим. Поэтому все надо, в принципе, исторически рассматривать. Иначе сложно будет понять, как дело происходило в Индии. По-видимому, на юге обитали дикие племена, памяти о которых история не сохранила. А цивилизация началась в долине Инда. Знаете, видите, да, две великие реки, Ганг идет туда, к одному заливу, а Инд к другому. Да? А Инд течет сейчас на территории Пакистана. Ну, это что же Индия, просто это искусственно разделили. Так, это, конечно, все территория, как они называют, Махабхарат, Великая Индия, Мать Индия. И вот там, в дельте Инда, собственно, цивилизация и зародилась. Ее называют историки Харапская, там, или Мохенджо-Даро, ну, это города такие, такие городища, которые раскопали там, в городе Харапа. И она по возрасту даже старше шумерской в Междуречье и египетской, во всяком случае современница ей эта цивилизация, но о ней очень мало известно, потому что почти ничего не осталось. Остались только какие-то совершенно незначительные следы. И то они, конечно, раскопаны белыми обезьянами, что сами индийцы этим не заморачивались. Цивилизация эта, по-видимому, как всякая архаическая цивилизация, начала в определенный момент маниться к упадку, и этот упадок ускорили варвары, которые двигались с севера. Эти варвары были арийские племена. По поводу слова арии, арийские, да, арийцы, куча спекуляций возникла в 20 веке. Надо прояснить. Арийцы – это самоназвание племен, которые, по-видимому, пришли, как мы можем себе предположить, из Ирана, откочевали на юг в борьбе с собственными иранскими племенами. И, как всякая кочевая орда, они продвигались в том направлении, где меньше всего оказывалось сопротивление, как вода. Где сопротивление меньше, туда она и течет. И вот они вышли в плодородную долину Инда. И там столкнулись с цивилизацией вот этой Мохенджо-Даро. И победили ее. Они принесли с собой свою религию, свои представления, свой язык. И он лег в основу того, что сейчас есть индуизм. Но он ассимилировал и те представления, которые были у коренного населения. Коренное население, как мы знаем из описаний битв,
осад городов коренное население было черным. Это этническая группа у него были дравиды. Дравиды сейчас живут на юге Индии. Вот как раз штат Карнатака, да, и Керала, и Тамилнаду, где как раз город Ченнай, любимый город вашей юности, который Мадрас, он же Ченнай. Вот это вот жители их, они же такие темно-фиолетовые. Вот они-то, видимо, потомки прямые тех людей, которые когда-то жили по всей Индии, но их вытеснили на юг, в том числе и на крайний, светлокожие белые племена ариев. А арии похожи на персов, на таджиков, в чем-то похожи на европейцев. Арии были, слово арии означает на их языке благородный. Именно этот перевод слова потом позволил в 20 веке использовать это слово в пропаганде, в том числе вот пресловутая теория арийской расы, да, которая в нацистской пропаганде использовалась, это именно отсюда, что есть раса благородная, есть расы рабов, а есть расы животных, которых надо уничтожать. Сами арии как раз именно так на мир и смотрели, для них черные не были вполне людьми, они годились только на роль рабов, поэтому где они их видели, они их порабощали. Естественно, черные старались убежать либо в леса, где дичали, либо на юг, где осваивали территории. А далеко-далеко-далеко на юг, с учетом огромности территории Индии, арии, видимо, добрались не скоро. И к моменту, когда добрались, они уже, так сказать, сменили гнев на милость, и сил у них уже не было, и они мирно с этим населением черным стали сосуществовать. И ну, любопытно, что то, что не сделало оружие, то довершила религия. Вся Индия стала более или менее объединена, не в государственном смысле, а именно в религиозном, благодаря общности представлений. Это потому, что у ариев, несмотря на то, что они презирали черных, бывших хозяев земли, у них хватило ума не бороться с их богами и с их религиозными представлениями. Они их тоже включили в свою. И получился такой вот очень интересный симбиоз. Отсюда в индийском, если вы видели индийские картинки, иконографии, изображения индийских богов и богинь, есть белые, есть совершенно черные. Да, само Кришна, один из знаменитейших, да, героев и богов, означает черный. Вы знаете, в Индии есть кастовая система. Само слово каста португальское, индийцы так не говорят. А касты, как каст очень много, более 500, они объединены в 4 варны. Вы слышали такое слово, да? Варна. Варна – это более общее такое определение социальной группы, большой социальной группы людей. Вот деление на варны принесли с собой арийские завоеватели для того, чтобы общество структурировать. Само слово варна на их языке означает цвет. И понятно, что чем белее, тем благороднее, а чем чернее, тем ой. Варн 4, вы помните, как они называются? И он, не зря. Да, совершенно. Как совершенно? Самое главное, какая самая верховная? Брахманы, да, брахманы, конечно. Брахманы-жрецы. Это верховная каста, которая, из которой происходят владыки. Это одновременно и аристократия земельная, и царская власть, и аристократия жреческая. Это брахманы. Дальше идут кшатрии. Слово кшатра означает власть. Это воины. Это военная аристократия. Потом идут вайшья. Это ремесленники, это торговцы, и это крестьяне. И ниже всех идут шудра. Это рабы и слуги. Они это уподобляли мифическому человеку, которого называли Пуруша, который, значит, голова его на небесах, из головы, естественно, произошли брахманы. Причем из разных частей головы разные подразделения брахманов. Из ушей, например, те, кто занимается храмовой музыкой. Из глаз те, кто занимается храмовым искусством, например, рисует картины, высекает скульптуры, делает разметку для храмов. Из уст произошли те, кто пишут гимны, поэты, да, и так далее. Кстати, самые низко поставленные среди брахманов произошли из зубов. Эти служат в таких вот обычных сельских храмах, да, где во всяком храме нужен свой брахман, поскольку людей нельзя оставлять без общения с богами. На этом индуизм стоит. Из рук и плеч этого мифического первого человека произошли войны, ну тут все понятно. Из ног и чресел, мягко так сказать выражаясь, да, произошли крестьяне, поскольку что крестьян интересует? Чтобы крепкие были ноги и чтобы все плодилось. И жена, и скот, и нива. Вот им вот эта часть тела и досталась. А из стоп, которые в грязи, ходились босиком, в грязи, в навозе, произошли вот эти шумы, которые рабы и прислужники. А из самой грязи произошли те категории, которые относятся к касте неприкасаемых, кастам неприкасаемых, их несколько. Это самое презренное из людей. Трудно сказать сейчас, из кого они произошли. Кто это был? Может быть, это были какие-то не сдававшиеся долго народности. Или это были люди, которых там подвергли такому наказанию за упорное там сопротивление и склонность к восстаниям. Или еще кто-то. Но сейчас это уже давно сформировавшееся сообщество людей, которые занимаются самым презренным трудом. Например, каста нищих. Они не могут заниматься ничем, кроме попрошайничества. Это исключено. Или там каста стиральщиков белья. Ну, так сказать, прачек. Как слово прачка будет в мужском роде? Прачуны?
И переход из касты в касту
исключен.
Невозможен.
Исключен.
На протяжении ни поколений.
Никаким образом. Нельзя ни выкупиться, ни за заслуги, ни воинскими доблестями. Исключено. Это абсолютно сложившаяся, застывшая, стагнирующая структура. Вот почему Индия загнила. Притом огромно.
И браки сгорались.
Исключены. Никто бы не пошел. Это, ну, если они оба могли бы, да, такая взаимная любовь, парень с девушкой из разных каст, убежали бы в лес и там бы жили. Но только тогда.
А мы потому что бы их нашли.
Убили бы сразу, конечно. И те, и другие нашли. И причем это было бы благо и для одной, и для второй касты.
Так как приступили.
Конечно. И убийцу поблагодарили бы, да, люди из другой касты. Сказали бы, исполнили закон, спасибо, вот мы не нашли, а вы молодцы. Правильно забуцали, покажите тело. Никаких в этом смысле социальных лифтов, то, о чем сейчас так озабоченно бухтит Европа, в Индии это вообще ничего не могло быть. То есть это абсолютно стагнирующая, разно всегда заданная, мертвая социальная структура. С учетом огромности населения, эта структура может как-то функционировать. Да? Ну, например, этих брахманов насчитывается в Индии, конечно, больше населения, чем в Китае. В Китае 1 миллиард, в Индии, я думаю, 2. Кто же их считал? Я думаю, 2 миллиарда там легко, если не больше. Из этих 2 миллиардов, я думаю, 200 миллионов. Ну, это больше, чем в России. Это брахманы. Конечно, из этих
людей. А чем занимаются женщины, если брахманы?
Рожают достойных сыновей и дочерей. Дочери должны быть благочестивые и чисты. Их никто ничего особенному не учит. Их учат быть хорошими хозяйками, верная супруга и добродетельная мать. Это идеал. Больше, на больше женщина не претендует. А мальчики должны с самого начала проходить некую школу. Дойдем до этого. Женщине не отводится большого места. Так что феминистки могут сразу расслабиться. Да, индийский традиционный взгляд смотрит на женщину как на корову. То есть он ее почитает, но нельзя же серьезно относиться к интересам коровы. Правда? Кормить надо и доить. Ну, как бы, как личность.
Зато размножаются хорошо.
Индийцы очень хорошо. Во-первых, им нравится это. Во-вторых, как сказал один...
Прогрессивный, нет, смех смехом, самый прогрессивный народ. Его уничтожить практически невозможно. Размножается, как бы.
Очень легко. Если бы не проклятые белые варвары с их прививками, индийский народ умирал в таких чудных количествах. Это просто радовало глаз. Да, вы почитайте рассказик, я вам приведу. Ну, вы уже получили, а вот двум красавицам я пришлю. Там Киплинг, рассказы про Индию я подобрал вам только из Киплинга, чтобы никто не обвинял в антииндийских настроениях. Потому что больше, чем Киплинг, невозможно было любить Индию. Но он ее прекрасно знал и не идеализировал. У него есть дивный рассказ «Строители моста». Там рекомендую. У вас все вопросы отпадут. Прочли?
Я не дочитала.
Ну вот. Все вопросы отпадут.
Мне, наверное, было это естественно. Естественный момент, чтобы хотя бы как-то держать в рамках.
Ну,
а так они поглотят всю
жизнь. В середине 19 века писали англичане, в 35 лет человек был стариком.
Да.
И слава Богу, никто и не стремится. Но исчезли, не знаю, к счастью или к сожалению, по-европейски надо говорить к счастью, исчезли инфекционные болезни, хотя они время от времени вспыхивают. Но благодаря медицине западных белых обезьян это держится в узде, потому что если оно начнется, оно же распространится сейчас на весь мир. Все эпидемии, известные с момента фиксации эпидемии в Европе, всегда приходили из Индии. Сомнений даже нет. Вот. Да, они крепко плодятся, еще и потому, не просто потому, что они такие сильные ребята, а мы им уступаем, я думаю, нет, но они это рассматривают как религиозный долг. То есть для них, скажем, бесплодие женское или мужское, раньше считалось, что только женщина виновница бесплодного брака, сейчас выяснится, что мужчины тоже в третьем случае виноваты, но в данном случае не важно, кто виноват, бесплодие – страшное проклятие для пары. Они готовы заплатить любые деньги, идти через всю Индию там, на жертвоприношение, омовение, к врачам, кто поумнее, да, или к этим колдунам и к брахманам, кто поглупее, лишь бы избавиться от этого ужасного бича богов. Потому что если в паре нет детей, это ужасно. Женщины и самоубийством кончают часто, потому что она живет там, 4-5 лет с мужем. Нет ни одного ребенка, на нее все смотрят как на прокаженную. Это значит, боги ее покарали. И для нее жизни нет. Ну и сама она чувствует, что она прогневила богов. И как бы одобряют такое самоубийство до сих пор. Поэтому для них размножение – вещь абсолютно святая. И да, они плодятся очень крепко. Никаких попыток уменьшить число детей в семье не предпринимается.
Как в Китае сейчас.
В Китае централизованное государство с традициями тысячелетними имперской власти. В Индии никакой власти нет. Это невозможно, потому что народность Телугу 300 миллионов человек. Никогда не поймет, что делает народность Махараштра. А там тоже 500. Ну, не считая мелких брыз, миллионов по 10. И между ними не может быть никакого. Это централизованное управление – это чистый блеф. Чистый блеф. Важно, чтобы самоуправляющиеся общины как-то жили между собой нормально. И хоть какие-то предприятия, например, платили налоги. Это достаточно. Если будет платить один город Бомбей, вот, потому что на самом деле там же нет никакой системы, ни соцобеспечения, никаких пенсий. У государства нет перед обществом никаких долгов.
Функций.
Ни малейших, да. Поэтому, соответственно, они тоже ничего для себя не ждут. Они, конечно, собирали налогов. Государство, да? Налоги собирал местный. Раджа, Магараджа, да? Это да. А государство не мешает. Они живут вот по такому самоуправляющемуся принципу. Кастовая система, я выскажу свое личное мнение, но вас ни к чему не обязывает. Но раз вы делаете мне честь, что слушаете именно меня, то я вам скажу, что я думаю. Я считаю, что это одно из самых чудовищных, диких и зверских измышлений человеческого ума. Мне сложно понять, как такая невероятная хрень родилась именно в таком уголке мира, как Индия. Если бы это придумали индейцы Центральной Америки, приносившие по 3000 жертвоприношений за один день, то я бы не удивился при их кровожадности, тупости, вожделении к жестокости. Но в Индии, где как бы высочайший лоб огромной мысли и такие высоты разума, почему именно там эта дикая идея родилась, я понять не могу. Это показывает нам, что маркиз де Сад был прав. Мы плохо знаем человека. Мы мало о нем знаем. Но однако это именно так. Именно в Индии с гуманизмом, с знанием человеческой природы, с великой тонкостью проникновения в психосоматику, с великолепными достижениями поэзии, философии, астрономии, с изумительными догадками насчет связи человека и Бога, человека и мира. При всем при этом сформировалась самая чудовищная, зверская, дикая, несправедливая и абсурдная система социальной стратификации, которая не оставляет человеку никаких шансов вообще. Если ты родился в касте уборщиков говна, ты должен там умереть. И тебе ничего не поможет. Ничего не поможет. Если ты родился в подкасте уборщиков говна зубами, ты должен понимать, это твой путь, и ты будешь именно так и жить. Если ты попытаешься шаг влево-вправо, то понятно, чем дело кончится. Поэтому в Индии неискоренима бедность и неискоренима нищенство. И любой путеводитель в Индию начинается с прекрасной фразы. Don't encourage beggars. Не поощряйте нищих. Они просят не потому, что им так уж нечего жрать. Это их работа. Как таксистов. Ты же каждому таксисту не извиняешься. Я не могу сюда поехать. Я выберу другие. Ну, проходишь мимо них. Так и тут. То есть это неискоренимо там. Если это каста проституток, женских и мужских, значит, эти люди будут этим заниматься. И пока не сдохнут. И никто к ним не относится как к людям. Это ходячие функции. Это стиральщик белья, а это поставщик сексуальных услуг, а это уборщик дерьма. И странно к ним относиться как к людям. Люди это не они. Ну, извините, если такая точка зрения приемлема, я тогда отказываюсь что-нибудь понимать. Для меня это неприемлемо, как для белой обезьяны, выросшей в европейской цивилизации на основе библейских ценностей. Для меня нет.
А вот мне как раз по этому вопрос. Вот, по кастам. Так это может быть их представление вот, о системе мира, потому что, вот, как вы только что рассказали, о первочеловеке, да, вот это откуда пришло? Это вот самый главный вопрос, получается, о первочеловеке и касты, брахмы и так далее и тому подобное. Вот они вот поняли такую систему мир как таковую. Вот они в этой системе мира и живут, получается. А она откуда пришла?
А я думаю, они ее придумали. Такой ведь система. Ведь все системы...
А нигде такой больше системы нет? Первого человека и деления ее на какие-то касты?
О том, что первый человек есть у всех. Но никто не придумывал, что одни произошли из ушей, а другие из задницы. Да? Такого никто не придумал. Идея первого человека есть в иудаизме, есть в Кабале, но там оно как-то он говорит, что все люди потом, в конце истории, должны слиться опять в первого человека. Когда да, народы раз припадают, когда совсем другая идея, извините, да?
Но как матрица-то есть одна, я к этому спрашиваю.
Да, но какие злобные из нее сделаны выводы, какие чудовищные людоедские выводы из нее сделаны. Сословия были у всех, тут вы правы, и без них нельзя. Но извините, есть сословия, и между ними существует... возможности как-то выбиться. Крестьянин в средневековой Европе мог пойти в монастырь и заслужиться до митрополита и епископа, а в Западной Европе и стать римским папой. Были папы из крестьян. Ну, конечно, это редкость, но возможность существует. Крестьянин мог отличиться на поле боя, быть принят в рыцари, и такое бы это было чаще, и дальше жить,
ну,
как аристократ.
Достичь такого уровня.
Но у тебя есть шанс себя проявить ученостью, благочестием, доблестью на поле битвы, невероятными способностями. Крестьянин мог стать ремесленником в городе, купить лавку и зажить, как свободный горожанин. Здесь никак.
Где там первопричина? Почему такая догма, которую нельзя изменить? Вот это что-то дается, если они...
Так сказали бессмертные боги.
То есть вот такая. Вот все догмы, да. Есть, и все. И
догма этом... есть, и она не пересматривается, и никаких попыток ее серьезного пересмотра никто, кроме Махатмы... Были великие реформаторы, мы поговорим о них, когда о сикхах будем говорить. Был такой гуру Нанак, придумавший религию сикхизм. Он был человеком, который восстал против каст. Против каст восставал Будда. Были люди в Индии, но это единицы. И, в общем, большинство за ними, конечно, не пошло.
А сикхи, они же очень воинственные.
Они воинственные потому, что им вообще можно брать в руки оружие. А в индуизме вообще-то брать в руки оружие – великий грех. Если человек не из касты кшатриев, которая потихонечку сужалась, потому что военная аристократия – это же самая тупая часть населения. Да? Это ставка на голую силу. Это бахвальство своими победами, это постоянный поиск войны как источника дохода. В конце концов, это собака, сжирающая сама себя с хвоста.
Но им тоже давались такие полномочия, получается, обществом, получается.
Им давались полномочия полиции и армии.
Как говорится, да. Касте,
полиция и армия, они собирали налоги, они ходили в набеги, они воевали за этого Магараджу, были наемниками, а потом переходили на сторону его врага. Как бы вся история человечества – история войн. И в Индии их было великое количество. И вот эти кшатри-то и воевали. Но они себя изжили. И их осталось не так много. А подавляющее большинство индийских людей, да, тех, кто придерживается индуизма, нельзя брать в руки оружие. И вообще нельзя причинять вред живым существам. Один из основополагающих догматов индуизма называется ахимса. Непричинение вреда живым существам. Это касается всех. И червяка нельзя давить, и комара нельзя давить. Таракана тем более великий грех. Что говорить про высших существ, обезьяну и корову. А уж человека, то есть человека можно убить, например, если он осквернил индуистский храм. Тогда можно. А в обычном виде, да, вот пойти на войну, и индиец не пойдет, не в полицию. Ну, когда его не поймет его каста. И сам он будет вечно тяготиться, и над ним будет проклятие, его не примут родные родители в доме, и кто-нибудь будет гордиться его достижениями, его нашивками, да, как у нас в Европе, да? Никто не пойдет за него из девок. Ну, как он будет совершенно такой отверженный.
Изгой.
Абсолютнейший изгой. А сикхам, религия, разрешает брать в руки оружие, даже предписывает всем мужчинам, у них сабля такая, кирпан, ну, мы дойдем до этого. Они носят, ну, постоянно такой небольшой кинжальчик на поясе. Раньше носили саблю, сейчас запретили законодание, ну, чтобы не было поножовщины. И там мужчина должен проявлять такие, вот, значит, воинские добродетели. Ему присваивается имя Сингх, лев. А лев, он, конечно, с оружием, с когтями, с зубами, с саблей. Поэтому сикхи получились единственной в Индии боеспособной группой, которые... Понимаешь, это оружие, воюют, упражняются с оружием. Вот они, собственно, костяк армии полиции составляют. Потому что на остальных никак. Александр Македонский, когда дошел до Индии, он же дошел, его поразило, что никто не оказывал сопротивления. Вообще никто. Ну, даже искал царей, которые бы вышли на битву. И абсолютно ни один человек. Они совершенно другим были заняты. Они не воспринимали их как напасть, как угрозу. Никто не выходил на встречи. И жили, как всегда жили. Пока дожди и болезни в Индии обязательно, пока они не скосили там половину войска, он его не увел. Но битв не было ни одной. Он мог идти до самой южной оконечности Индостана. Ни одной битвы бы не было. Завоевывать Индию никакой проблемы нет.
Самое главное, что не погибнуть.
Это нерешаемая задача, потому что гибнут все. Да. Достаточно раз хлебнуть воды и все. Да. Дальше понос. Да, как пей, и дьявол тебя доведет до конца. Из людей, которые были в Индии. Я не был, к сожалению. Все мечтаю, но не был пока. Множество знакомых моих были в Индии из разных стран. Они все говорят одно и то же. Ну, чтобы, может быть, разрушить некоторую иллюзию, которая есть. Конечно, Индия – это прежде всего грязь дикая, непредставимая для нас. Грязь, вонь и нищета. И это то, что занимает 90% пейзажа. Ну, а 10% – все остальное. Сейчас это индустриальное достижение. Раньше это была какая-то там якобы духовность неслыханная. Она, конечно, есть, но все это на фоне каст. Вот если бы забыть о кастах, то все было бы ничего.
Ничего не меняется?
Ничего. Это общее, ну, оно есть, конечно, Лёнечка, конечно, оно есть. Может не быть, да, это то, о чем я говорил, всякая религия проходит этапы. Но некие базовые константы не меняются. Кастовая система официально запрещена. И вот, как рассказывал мне знакомый индиец, он говорит, в чем прелесть нашей жизни? В Конституции и в законах каждого штата Индия разделена на штаты. Официальное название Соединенные Штаты Индии. Есть строчка о запрете кастовой системы. А через две строки идет параграф. Вы обязаны принимать на такие-то работы людей из низших каст. Да? То есть все понимают.
А в рамках этих каст, по-другому, возможно духовное развитие? Они же развиваются духовно, индивидуально получается, да?
Теоретически, я думаю, да, возможно. Но это чисто теоретическая посылка. Ну как они разовьются? Они работают, девочки и мальчики, я думаю, с 10 лет. С 10 лет. Ну пацаны уж точно. Девочки, может, сидят дома, чтобы не было ущерба репутации. А пацаны с отцами, все, они там и стирают белье, или там убирают дерьмо, или что там они делают. работают на войне, это самая отвратительная работа для индийца. Или там, не знаю, месят грязь. Что-то такое делали, да? Когда у него время духовно расти? Учиться, он даже, он думал, что и хотел бы. Есть там, наверное, свои Ломоносовы. Не может не быть. Но мы о них ничего не знаем, потому что нету ходу им. Им негде, нет никакого дьячка, который бы, да, сидел бы с ним. Этого нет. Это не может быть. Никакой брахман не будет учить пацана из низшей касты.
Получается, то есть человек там может духовно расти только из каст брахманов там, и которые рядом, которые какие-то...
В основном брахманы. И, собственно, только к ним это требование предъявляется. Дело в том, что как индуизм построен? Индуизм построен не на принципе равенства. Например, мы знаем, там, скажем, из христианства, да, мы все должны соблюдать рождественский пост. Да? И вот на этом принципе равенства христианство стоит. Будь ты король, или будь ты монах, будь ты епископ, или будь ты пекарь, да, с улицы Трех Крест ты обязан соблюдать. Зато ты можешь прийти в церковь, и ты будешь стоять наравне со всеми. А на Пасху ты имеешь право с любым поцеловаться 3 раза, и попробуй, кто тебе откажи. Да, и кто встретится королю, и царь обязан был целоваться, кстати, в Москве. Да. С любой, со срамной девкой, да. Вот, вот так, да. Вот принцип эгалитаризма, равенства. В Индии это невозможно. Абсолютно. На всех лежат разные обязанности. То есть индийская система предписаний, она не говорит о том, что ты в любом возрасте должен на Рождество пойти в церковь. Нет. Индийская система говорит так. Каждому возрасту, полу, состоянию, касте, имущественному положению приличествует определенный тип поведения, определенное жертвоприношение, определенные гимны, которым он должен говорить, определенные традиции, которых он должен придерживаться. И ну, так же странно, как старуха, которая рядится в браслеты там, и в платье молодой девки выглядит нелепо и глупо, да? Или старик с пузом, или наоборот высохший, бегает с молодыми парнями там, в футбол, или пытается там, участвовать в конных скачках, да, нелепо. Точно так же и значит, старик, выполняющий предписания молодых, точно так же нелепо выглядит. Поэтому никакого равенства нет. Пока ты юн, должен выполнять одно. Дальше, когда ты женился, ну, говорим о мужчинах, да, ты должен выполнять другое. Появились дети, должен выполнять третье. С каждым следующим ребенком усложняется система. Пока живы родители. Умерли родители, нужно перейти в иное состояние. Если ты материально богатеешь, а это не запрещается. Ну, кроме низших казды, как бы ты все время живешь в дерьме, пока не умрешь 35 лет. Но для крестьянина, а для торговца тем более, пожалуйста. Значит, ты должен другие выполнять функции, не такие, какие ты выполнял, когда у тебя доход, например, был 100 рублей в месяц. Сейчас у тебя 100 тысяч, а ты выполняешь прежнее, ты не исполняешь волю богов. Нет, не так следует поступать.
А кто может подконтролировать, если он жил там в самом южном штате и занимался там мойкой там, там билет
какого-то,
а он переехал в северные штаты, и его там никто не знает, откуда.
Чистая теория, никто не переедет. Переехать мог. Кто может переехать? Переехать может богатый купец.
Вот так, да?
Переехать, конечно, может очень умелый ремесленник. Переехать может воин. И, конечно, переехать может брахман. Но брахману не надо, чтобы за ним следили. Там самодисциплина такая, как у иезуита. Он выполняет все, что нужно, даже когда на необитаемом острове, когда никто не может смотреть. И там нет необходимости в надзирающих инстанциях. Это вдалбливается, это входит с молоком матери. За низшими кастами присматривают. Брахманы – это их долг. Их долг – окормлять низших. Некоторые из них оскверняются даже прикосновением к этим страшным уродам, да? К этим всем прочующимся, к проституткам, к нищим и ко всем прочим. Но у них есть специальные обряды очищения. Но это им это считывается в добродетель, что вот он должен это делать. А как же? Он же не может этих тупых людей оставить без посредничества в диалоге с Богом. А вот такой брахман может сказать, мне достали, ребята, и климат ваш южный, и эта каста стиральщиков белья с проститутками, и да, мне на север. И как-то с нормальными людьми пообщаться. И если он там служил 10 лет без пороча, да, его могут перевести. Почему нет? Но его паства никуда не денется. проводит и будет жить там же. Поэтому люди совершают паломничество в Индии, да, но все возвращаются назад. Они очень привержены традициям. Их они не тяготят.
Территориально кастовое закрытое общество получается.
Совершенно справедливо. Территориально кастовое, закрытое, стратифицированное общество, окостеневшее изнутри. Окостеневшее изнутри. А, увы, вот таков индуизм. И не надо его идеализировать.
Леонид Александрович, а вот те все люди, которые вот сейчас в бизнесе работают?
Все из брахманов.
Все брахманы.
Я думаю, 95%. Может быть, я допускаю, кто-то из вайши, кто-то из выбившихся крупных купцов, например. Угу. Ну, крупные купцы, когда уже такие бабки, уже никто не смотрит на происхождение, он посылает сына в Оксфорд, а уже внук он уже. Угу. Да? Вот я думаю, так возможно тоже. Но я думаю, их 5, ну для тебя делаю скидку, 10%. Да? А остальные только из брахманов.
Вот в Силиконовой долине, вот там,
вот компьютерщики. Все из брахманов, да. Но их же очень много, слушайте, их 200 лимонов народу. С моим сыном в Америке, в городке Толидо, штат Огайо, учились на компьютерном факультете прорва индийцев. И декан факультета был индиец. Они все были из брахманов. И все очень, кстати говоря, гордились, пардон, перебил вас, брахманским своим титулом, и половина из них дома соблюдали определенные, хотя они были американцы, естественно, все, никто из них не думал ехать в Индию, но они дома соблюдали вот эти вот пуджа, жертва домашнего очага, это они обязательно делали, пуджа, яджня, да, вот эти вот жертвы домашние, не храмовые, храма там нет. А некоторые из них, самые такие крутые, они ехали в Нью-Йорке есть храмы всех религий, там был, там есть индийский храм, это в Москве нет, а в Нью-Йорке есть. Гопурам, это название храма вообще, да, как любое христианское называется церковь. Они туда ехали, ну кто побогаче и поблагочестивее, раз в год. Но дома каждый день они совершали жертвоприношение. Там цветок, воду, ну такие, свечечку зажечь. Говорили слова, которые не понимали смысла. И очень брахманским статусом гордились. Носили специальный пояс и браслет брахманский. И не теряли брахманского достоинства.
А у них есть какое-то уродство на ноге, сросшиеся, по-моему, пальцы, которыми они демонстрируют свою причастность.
Так же, как у евреев хвост.
Не знаю. Да? Просто один мой знакомый учился в институте, и когда он соседа индуса спросил, ты брахман, тот возмущенно так сказал и снял носок и стал демонстрировать.
Я думаю, он просто хотел его отравить. Да, сняли, чтобы ликвидировать угрозу. Тот же не успел бы одеть противогазы, проблема была бы решена. Нет, никакого такого нет варианта. Это скорее ближе к шаманизму. Там они такого рода штуки, какие-то врожденные уродства, они там демонстрировали как знак избрания чистого духа. У брахманов этого нет. Брахман рождается правильно, должен соблюдать 4 правила. Сейчас немножко отвечу тебе. Чтобы вы поняли про брахманов. 4 у него есть обязанности, которые непокобелимо обязан соблюдать. Под угрозой потери брахманского статуса. Это означает крах всей его жизни. То есть его не убьют, но от него все отвернутся. Это полный остракизм и практически означает самоубийство моральное.
А дети после этого, если дети, которые...
Они могут перейти к родственникам.
Нет, они не теряют
кассу? Нет. То это индивидуальный момент. Это только его.
Сын за отца не отвечает.
Сын за отца нет.
Это тоже интересно.
Если сын не был вовлечен, да, они вместе там не придумали какую-то хренану, самое первое условие, которым брахман должен соответствовать, он должен быть брахманского происхождения, должен уметь это доказать. У него должны быть бумаги, он должен уметь их прочесть на древнем языке, на каком-нибудь санскрите, и уметь истолковать, назвать своих родственников там в 12 коленах.
То есть у них типа паспортная система такой есть?
У брахманов, да. У брахманов, а у остальных нет. Ты где родил, какие там паспорта? Но у брахманов непременно. Это, кстати, их отличает. Во-первых, они грамотные все, конечно, поголовно. Во-вторых, они умеют читать на древних языках. Ну, хотя бы свои родственные документы и имена своих благочестивых предков по мужской линии, но не менее 12. Брахман должен назвать. Если это... именитый, родовитый брахман. Там же тоже есть внутри, да? Аристократия, есть свои, так сказать, свои иерархии. Второе. Брахман должен подобающим образом себя вести. Брахман не может напиться. Публично это вообще исключено. Он не может публично выражать гнев, дикую радость. вот вести себя как хоккеисты наши в Канаде, это нет.
Кстати, с ними
лицо. Да? Они уже были адекватны? А, ну, после того, как сняли, конечно. Да. Ну, ребята, ну, молодые пацаны. Ну, выпили лишнее, тоже тут раздули, господи. Как будто тут никто не пьет в этой стране. Эти несчастные, единственные пацаны напились. Да? Хотя у них был полный шанс. Они победили в геройском матче канадца. Страшно проигрывая, собрались, устроили полный Сталинград. И после этого они что, должны пить и пить компот? Что же, блин, разговоры? Ну что это за разговор? Ну выпили лишнее, они без того. Это, кстати, проблема тренирования. Не надо их таких выпускать. Вот это к слову. Значит, для Брахмана исключена такая ситуация. Брахман не может гнев, жалость, ярость, все сильные человеческие эмоции не имеют права выражать публично. И вообще он не должен быть им подвергнут. Брахман должен быть без гнева и пристрастия. Он не может напиваться, он не может ходить к девкам, он не может принимать участие в публичных увеселениях. Это нет. Брахман должен постоянно учиться и блистать ученостью. То есть, если к Брахману обращаются за вопросом, то даже если к нему обращаются великие мудрецы, и они его считают авторитетом, а он не знает, что им ответить, для него это ужасный удар по репутации. Брахман должен знать. И он должен стремиться учиться постоянно. Чему учиться? Почему, кстати, они учатся сейчас и на компьютерщиках, и на бизнесменах? Брахманы привыкли учиться всю жизнь. Но они просто не то учили. Они работали с информацией все время. Они заучивали древние тексты. Не знали языки, не знали эти древние ритуалы, сложнейшие, хитропопейшие. Они знали древние сказания, мифы, были очень начитаны в этом. Они были образованы своей индийской образованностью, да? Весьма. Знали значение ритуалов, жестов. Брахман должен объяснить танцовщице, что значит то или иное движение в танце. Должен объяснить в храме, что это значит, да? Должен уметь прочесть любую молитву, любой ритуал там из древних книг, Ригвед и прочих вед, которые написаны на хрен, когда вымерших языках. Все нужно уметь. Иначе какой же он брахман? Это все он должен делать. Вот блистать ученостью брахман непременно обязан. Да? Сколько это у нас получилось добродетелей?
Три.
Да, и четвертое, брахман должен помогать людям. Но это широко трактуемая штука. Приветствуется благотворительность. Брахман может отдать на бедных и даже на представителей низших каст какую-то сумму. Это будет зачтено ему в плюс. Вот он своего дохода, скажем, 300 рупий каждый год отчисляет на бедняков. Помощь людям – это учить пацанов из низших каст грамоте. Крестьяне, ну что же, крестьяне – это же не эти касты, да, которые ниже плинтуса. Можно учить крестьянских детей или купеческих. Хорошо также, если он не будет брать за это денег. А это вот его такой долг религиозный, да? Он будет им рассказывать про веды, как правильно совершать жертвоприношение, как вести себя достойно, да? Вот пацанам с малолетства, пока они еще не сформировались. Это вот его долг. И, наконец, его долг, когда его просят, он должен совершать жертвоприношение. Или брахман служит при каком-то храме, а при больших храмах служат сотни брахманов. Потому что это же не церковь, не мечеть, а не синагога. Там постоянно идут жертвоприношения. В индийском храме жизнь не затухает, как говорили люди, которые говорили, никогда. Вот это действительно city never sleeps. Никогда не спящий город. С утра до вечера. С утра чуть поинтенсивнее, к концу дня пик, ну и вечером. Всегда что-то есть. Значит, там горит огонь священный, там какие-то костры, там что-то варится, ритуальная еда. Есть храмы, при которых всегда кормят нищих. То есть чашку чая, стакан риса ты получишь железно, кто бы ты ни был. Там всегда есть какие-то такие типа ночлежек. Брахманы за этим следят. И жертвоприношения как таковые. Они очень сложные, хитрые, на непонятных языках. Люди не понимают их. Брахман должен их вести. Говорит людям, как себя вести, что, когда делать. На понятном языке, да? Ну, скажем, на хинди, да? А на санскрите вести жертвоприношение, диалог с богами. Вот эти четыре вещи брахман должен соблюдать.
А женщин кто?
Никто. А зачем их учить?
Чтобы иметь детей.
Чтобы иметь детей, кому ума не доставало.
Женщины Индии, которые руководят государством.
Только в 20 веке возникли, благодаря белым обезьянам, да. И это, конечно, только возникло благодаря Ганди.
благодаря Неру, особенности Неру. Может быть, Ганди не решился бы своих детей поставить. Да, Индира Ганди, она же взяла этот, она была Неру, ну, реально. Она была его дочь. Это, как ее звали отца? Джавахарлал. Сколько советских анекдотов было по поводу Джавахарлал Неру, а также Нюру и все прочее. Джавахарлал, хорошее такое имя, означающее благословение с небес. Неру был первый деятель, который цинично использовал для Индии предрассудки и недостатки индийского общества. То есть он решил свою власть сделать наследственной. И передал своей дочери, ну а дальше. И практически этот клан он и правит сейчас до сих пор.
Ну, он же мог мужчине также передать.
А нет, почему? Не было у него сыновей. Передал, вот не было сыновей. А ее мужа он не вставил ни в грош. Он очень любил дочь, и дочь действительно была выдающейся женщиной. Кстати, единственный деятель истории Индии, пытавшийся ограничить рождаемость. Ну и тут ее. Не только за это, но и за это тоже. Она же пыталась ввести принудительную стерилизацию. Если больше трех детей, и баба рожает еще, ее принудительно стерилизуют. Это вызвало, ну даже не возмущение, а страна была на грани гражданской войны. Ее чудо спасло. Но потом все равно ее свои же телохранители убили, потому что она считалась человеком, который поднял руку на самое священное.
Ну, то же самое произошло и в Пакистане, в принципе, тоже женщина, в принципе.
Бхутто, да. Назир, ее убили не за то.
Не, ну а как она пришла к власти, вот почему? У них она же такая же кастовость, в принципе.
Нет, у них нет. Мусульмане, Пакистан это ислам, а ислам каст не признает.
Там благодать распространяется на членов семьи.
Ну, не знаю, какая там особая благодать. Это просто типичный случай как бы узурпации, да?
Ну, тоже в исламской стране женщина, при том Пакистан принадлежит, опять же, как вы сами сказали, к индийской
культуре,
да, вот тут такие... И в один и тот же исторический, в принципе, период не имеет значения. 10-20 лет для такого времени это не имеет значения.
Ее не принимали многие, Беназир Бхутто. И именно потому, что она женщина. Индийцы к Индире Ганди не имели претензий, что Маланабаба. Это их как раз мало беспокоило. Но как бы она в статусе богинь, а богинь там много, мы вам покажем. Поэтому вот она там, сказать, ипостась одной из богинь, и это их как раз не беспокоило. Что как это, баба нами управляет. Индийцы, в отличие от мусульман, это воспринимали нормально. Пока ее политика не стала расходиться с фундаментальными нормами. И первое, что узнали все, что там она подписывала договоры с какими-то, что понимаете? Кто там это читал, кроме населения Дели, Бомбея, но это тоже много. В каждом по 10 миллионов народов, но миллиардное население было абсолютно к этому равнодушно. Но, когда стали говорить о программе стерилизации, знали все. Всех затрагивало, да? И вот тогда она стала национальным врагом. Но тут она еще взяла штурмом цитадель сикхов, золотой храм в Амритсаре, да, ну и тут ее. И убили. Так что вот в Индии такая ситуация с попытками ограничить деторождение. Это, я думаю, исключено. Единственный регулятор, который это может быть, болезнь. Пока это работает. Вот в Африке же ничего дополнительного не надо применять.
Ну там все умирают.
Да, так что такое дело.
А второй вопрос можно? А вот по поводу кармы.
Кармы.
Ну, то есть у них же кармический путь есть.
Какой путь?
Кармический. А,
так, и?
Я вот просто к чему? То есть получается, что я вот просто раньше думала, что в ходе вот этого кармического пути они могут там куда-то переходить, то есть какой-то там рост-то возможен. А получается, что все-таки нет. Или опять же, как об этом знает только Брахман.
Ну, думаю, что про карму могут знать и совсем простые. Я, ну, вот знаете, у нас немножко так не структурно идет, но зато весело, да, и живо. Ну, давайте так. Значит, я вам уже сказал один из основополагающих постулатов. Вы помните, да? Как он назывался? А ну мы у Лены спросим. Новичков всегда гнобят. Индуизм, да. Не-не-не, а не причинение вреда живым существам. Ахимса. Ахимса, да. Иной раз произносят «н», «ахимса», «ахимса», бог его знает. Но в основном произносят «м» в середине, «ахимса». Непричинение вреда живым существам. Вторым таким краеугольным камнем индуистского учения является карма. Карма – это причина,
Слово «карма» означает «причина». Карма – это причинно-следственная связь между явлениями, вообще любыми, да? Каковая связь, конечно, существует. Если ты хочешь понять следствие, надо бы докопаться до его причин. Но это путь любых великих детективов, да? Совершено убийство, спрашивают, кому выгодно, да, мотив и так далее. Это правильный путь, да? Если мы хотим познать корни явления, надо отмотать назад вот этот клубок причин и следствия. Применительно каждому человеку карма – это объяснение того, почему он сейчас находится в таком положении. Карма – великолепный способ ответа на вопрос о происхождении в мире зла, несправедливости и социального расслоения. Каждая религия по-своему отвечала. Ну, например, христианскому купцу и крестьянину тяжелее было ответить на вопрос. Да? Почему это я ковыряюсь в дерьме и в нем же и живу, а барон гуляет всю жизнь, пьет мою кровь и живет в замке?
Топчет мои поля.
Топчет мои поля. Разве мы не дети Божии? Отсюда восстание постоянное в Европе. В Индии ни одного не было. Ни одного. То есть социальных бунтов не было вовсе. Народ принимал свою судьбу. Принимает ее до сих пор. Поэтому, кстати говоря, нарушить кастовую систему означает нарушить общественную стабильность. И никто на это особенно и не замахивается. Карма означает, что как ты себя вел в некой жизни, то ты получишь в следующей. Поскольку индуизм предполагает, что человек вписан в космический цикл. Мы не просто сами по себе, а мы часть гигантского космического цикла. Вся жизнь есть постоянный круговорот. Это великолепная догадка индийских мудрецов. Это же так и есть. Все в мире круговращается. Вода, ну это школьные еще, да, круговорот воды в природе. А есть круговороты более скрытые от нас, например, круговорот энергии. Он тоже существует, да? Или круговорот материи. Там лисичка, есть ежика, да? Вот потом помирает ее, и она, значит, да, ее разлагающееся тело в земле питает корни растений, эти растения вырастают, их есть новые ежики и так далее, да? Круговорот материи, круговорот энергии, из солнечного света в зеленый лист, лист этот ест корова, корова дает молоко, мы его пьем и так далее. А вот эти вот круговороты, их огромное количество. Вообще индийская культура – это культура цикла, цикла с по-гречески колесо. По мнению индийцев, все в мире закольцовано. Важно только понять природу этого кольца, и вот в этих кольцах ты и будешь жить. Кстати, восьмеричное колесо изображено на индийском флаге. Да. Вот все в мире идет циклами. Они не верят в поступательное развитие. Это, кстати, еще одно объяснение того, что они как бы никогда не стремились историю двигать. Или идея прогресса глубоко чужда. Ну, вот европейская идея, масонская идея прогресса абсолютно в Индии не найдет отклика.
А зачем тогда они едут обучаться в Европу, в Америку?
Ну, чтобы жить богаче. Но да, не так мало. Сделать Индию для кого-то возможно. Уже такие категории, как честь страны, уже тоже стали, да, значимыми. Но прогресс, как, вот, как вектор, да, я думаю, для большинства населения Индии абсолютно неприемлем. Карма говорит человеку, что так как ты вот ведешь себя сейчас, этим ты обуславливаешь свое будущее перерождение. Переродятся все. Все живые существа в момент, который условно называется смерть, не умирают, а только меняют оболочку. И в Бхагавадгите, в одной из индийских так, поэтических таких памятников, есть момент, там объясняет Бог человеку, как все происходит. Он говорит, вот ты приходишь с битвы в доспехах, в воинском одеянии, оно забрызгано кровью, твоей и чужой, там, грязью, дерьмом, маслом колесницы. Ты его сбрасываешь, правда? Переодеваешься в чистой там, домашней одежде, идешь к жене, там, к детям, ты же не пойдешь к ним так, да? А потом в храм ты одеваешь еще другое, да? А ложишься спать третье, а на смертное одр тебя кладут там в четвертом. И это тебя не удивляет? Это смена одежды. А ты остаешься прежний, да? То есть есть некая сущность, тоже не прежний, ты стареешь, все, но это как бы есть некая константа, да, неизменная сущность, более-менее. А есть внешняя. Вот одежда есть вещь внешняя по отношению к телу. Разве не так? Они из этого делают какой вывод? душа человека, дух его. Но они понимают душу не так, как европейцы, но это очень долгий разговор, нас далеко уведет, просто условно скажем, душа. Некая сущность его внутренняя, она есть константа, а тело, которое мы сейчас носим, это одежда. Мы его сбросим рано или поздно. Но скорбеть по этому поводу никого не приходит в голову, поэтому смерть их совершенно не ужасает. Как бы их не удивляет, например, что у них ежегодно 10 миллионов помирают с голоду. А как бы, а что особенно? Ну, переродятся. Они не относятся к смерти, как к трагедии.
Поэтому убивать неверных там еретиков...
Еретику, у них нет такого понятия.
Можно...
Осквернители. Осквернители можно убить, да. Но не, их убить, чтобы отомстить. Но вообще, в принципе, если человек помер, например, вот они водят машину, это потрясает всех, кто это видел, да. И, то есть человек не задумывается, что он помрет. Но он реально не задумывается. Во-первых, его хранят бессмертные боги. Он же помолился с утра. А во-вторых, ну а что особенно, если он помрет? Переродится в следующей жизни спортсменом, шумахером. Дело такое, да? Разный взгляд. Придет момент, мы сбросим одежду, то есть тело, телесную оболочку, приобретем другую. А какую? А какую заслужим? Вот у них есть идея, что кармический путь, о котором ты говорила, да, это путь в идеале. Потому что путь – это же вещь осмысленная. Человек идет по пути, который выбирает. Нельзя идти просто куда-то, да, надо идти по какому-то пути. Вот кармический путь – это путь последовательного улучшения своей кармы. Если карма была хорошая, то есть ты обеспечил добрыми поступками себе некий задел, ты переродишься, например, может даже в высшей касте, вполне возможно, во всяком случае человеком, что уже хорошо, да? Uh-huh. Ты, может, переродишься более богатым, счастливым, здоровым, чем сейчас, да? Если у тебя каста средняя, то ты переродишься на том же уровне, ну, плюс-минус. А если совсем каста скверненькая, то тогда ты можешь вообще не человеком родиться, а, например, животным. Но хуже всего карма у тех, кто может переродиться хищником, потому что он уже, у него нет шансов свою карму улучшить, он пожирает остальных. И самое ужасное предостережение брахманское великим грешникам: ты можешь переродиться крокодилом. Крокодил – ужасное животное, он хавает все, символ смерти и, так сказать, нерассуждающего, вот это вот, как они считают, да, раб своего брюха. Если ты переродишься крокодилом, все, ты его помер. Три перерождения ты его улучшать не сможешь. Но теоретически возможен путь, как говорил мой друг Гарри Карапетян, существует вероятность отличная от нуля, при которой любимец наш из прочующихся, из проституток, из нищих, из уборщиков дерьма, может переродиться в более высокой касте. Например, гладильщиков белья. Или девушек по вызову. Или уборщиков дерьма механическими приспособлениями. А потом в следующей касте электрическими приспособлениями. И так далее. И так дорасти до касты уже не совсем отбросов, неприкасаемых, а низкорожденных, но все-таки находящийся в системе варн. Уже будет шудра. А потом теоретически дорасти до вайши, а потом до кшатриев, до брахмана. Это будет долгий путь, но поскольку индуизм оперирует тысячелетиями, теоретически его можно пройти. И уже будучи брахмана, будет осознанно соблюдать весь комплекс заповедей, предписаний, и тогда он может даже вообще выйти из колеса перерождения. Вот только так.
Что это Богом?
Нет, не стать Богом, а слиться с Абсолютом. Слиться с Абсолютом. Индуизм эту идею не очень поддерживает. Буддизм ее больше развил. Но в индуизме, в раннем это не было особо распространено. Настало потом. Вот в йоге, да, вот эта идея повышения своего, так сказать, кармического уровня и выход на новые уровни сознания. Да? На новые уровни сознания. Эта идея приобрела очень большую популярность. Но теоретически, да, это возможно. Вот что такое карма. То есть тебе говорят, веди себя хорошо, иначе ты переродишься крокодилом, акулой, комаром. Да, всю жизнь сосать кровь малярийную. И так и сдохнешь, да, комаром? Не веди себя дурно, львом, да, ну, каким-то злобным хищником.
Они могли представить себе перерождение, например, христианином или иудеем?
не знали они, к счастью, ни про тех, ни про других, потому жили счастливо. Они даже не видели евреев и не представляли себе, какая напасть их может ожидать. Нет, они ничего такого не предусмотрено. Речь идет о том, о человеке. Надо не забывать, что для последователей индуизма человек – это, конечно, тот, кто живет в Индии. Это все многообразие людей, которые все-таки соблюдают вот этот основной, так сказать, закон, да? Вот индийский закон, индуистский закон, да, тхьяна, как они говорят. Тот, кто знает о постулатах индуизма. Те, кто не знает, это не люди, это обезьяны. Ну вот мы белые, а есть черные, да, желтые. Да. Но это не люди. Люди – это те, кому закон явлен. И вообще, в принципе, даже теоретически говоря, даже представитель касты нищих лучше человека, который вообще про закон не знает. Вот такое дело.
А как же тогда они обслуживали белых сагиб?
А куда же им деваться? Конечно, сагиб же может и из пушки, да, и хлыст у него в руках, рабская психология, да, кроме того.
Когда он складывает ручки и говорит намасте, это очень приятно.
Намасте это здравствуйте, все надо. Тут нет ничего арабского. Намасте это все на все здоровкается. Но обслуживали, конечно, во-первых, были касты, которые обслуживали всю жизнь. Касты служанок, дворецких, там, слуг, лакеев, для которых это кайф и, собственно, единственное занятие в жизни. Они были очень счастливы служить в доме белых, ходить в ливреях, получать бабки гарантированно, их никто не бил в морду, не сёк, как животных, поэтому они с радостью служили белым. И никаких таких намерений уйти от белых хозяев не высказывали. Но с точки зрения брахманов, брахманы составляли главную оппозицию белому режиму, конечно, всякие пришельцы, ислам, прежде всего ислам, к нему была самая большая ненависть, исторически. Потом белые, ну белые не воспринимались как христиане, а просто как вообще белые, да, как англичане, как вооруженная сила. Они воспринимались как люди, которые, конечно, хуже даже обезьян. Еще и потому, что обезьяны же не стремятся свой закон навязать, а белые стремятся, причем очень настойчиво. Строят свои школы, церкви, больницы с карботой, хлором, да? Учреждают всякие общества. Я вам говорил уже, да? Какое самое распространенное в мире общественная организация? Самая распространенная в мире общественная организация, естественно, существует в Индии. Вот. И называется она «Общество по распространению смывных уборных». Она огромна по многочисленности. Постоянно стремится увеличить число своих членов. Но не очень, пока не очень. Хотя они сильно стараются.
Следующий перерождение.
Сильно стараются. Потому что эпидемия – это бич страшный. Вот. Но закон не предписывает, что-то надо непременно. Да, там хлоркой засыпать, тем более смывные уборы. Нет, можно в любом месте. Все это часть мира. Про холеру они не слыхали. Вот такая любопытность. Вот об ахимсе и карме мы поговорили, как, так сказать, основополагающих вещах. Теперь смотрите.